Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Переходим ко второй части нашей беседы о системе оздоровления человека, священномученика Серафима Чичагова. Я снова хочу высказать благодарность студии «Обитель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», создавшей фильм-лекцию доктора Ксении Павловны Кравченко, которые обратили мое внимание на труд Леонида Михайловича Чичагова «Медицинские беседы», изданный в 1891 году. Это удивительно, но медицинские беседы явили научному миру такие прозрения, что нашли свое подтверждение через 100 лет в работах солидного научного коллектива крупнейшего и славного медицинского учреждения СССР, а позже и России, Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, руководимые врачами-практиками, доктором медицинских наук Пастушенковым Леонидом Васильевичем и доктором медицинских наук Лисиовской Еленой Евгеньевной. Когда православные пациенты спрашивали мое мнение об этой системе оздоровления, я заметил, что больше всего их потрясло не есть после шести. Такое открытие, что нельзя есть после шести часов вечера, совершенно очевидно входит в противоречие с жизнью городского человека, который поздно вечером приезжает домой и регулярно наедается на ночь. В системе оздоровления, представленной нам доктором Кравченко, важное место занимает малоедение, то есть съедать понемногу и часто в течение дня. Это действительно хорошо, потому что многие из нас больны грехом чревоугодия. И действительно, нас в медицинских институтах учили, питаться больным людям нужно понемногу, часто, в течение дня, и не наедаться на ночь. Я даже помню, что когда был в 1974 году в пионерском лагере в городе Сочи, то наш режим устанавливали так. Завтрак в 8:00. Обед в 13:00, полдник в 16:00 и ужин в 18:00. Конечно, подобный режим очень полезен для здоровья. Но мы сейчас, оправдываясь современной действительностью, нарушаем режим питания и отдыха. Это, очевидно, вредно для здоровья. Поэтому доктор Кравченко предлагает исправиться. Давайте исправляться, братья и сестры. Правда, нам предлагается кушать часто, каждый час-два, но, к сожалению, на работе нас не поймут. Но если кто сможет, лучше кушать часто и понемногу. Что же еще нового в системе оздоровления, представляемой нам как система Леонида Михайловича Чичагова? Лечение простуды и гриппа воздержанием от еды. И действительно, доктор Кравченко права. Во время температурной реакции организм не хочет есть, поэтому и не нужно его кормить. Кроме того, совет Ксении Кравченко не снижать температуру действительно полезен и соответствует рекомендациям владыки Серафима. Об этом мы с вами говорили, дорогие слушатели Православного радио Санкт-Петербурга, в беседе о простудах и ранее. Единственное, что добавляет Ксения Павловна, это сосать по крупинке соли, мазать кожу йодом и пить таблетку фуросемида. Но у некоторых болящих от фуросемида может выходить калий из клеток сердца, и как следствие гипокалигистии начнется аритмия. Резкое падение давления может довести до обморочного состояния. Вот поэтому в реальной жизни безопаснее просто сухое голодание 24 или 36 часов. И большинство простуд проходит. То же самое давно говорят крупнейшие специалисты в области разгрузочно-диетической терапии. Профессор Алексей Николаевич Кокосов, которому было поручено еще 40 лет назад в СССР проверить систему лечебного голодания профессора Юрия Сергеевича Николаева, рекомендует также сухое голодание при острой респираторной вирусной инфекции. Это же одобрит и профессор Сергей Гаврилович Осинин. А что касается владыки Серафима, то в его время фуросемида еще не существовало, так что его система оздоровления к подобной схеме отношения не имеет. Он лечил насморки и бронхиты спиртовыми настойками подсолнуха, касатика, гнойные выделения из носа экстрактами тополя, сосны. Его экстракт тополя, кстати, похож по составу на нашу настойку противовоспалительную и ранозаживляющую. А это прекрасное, обеззараживающее и противовоспалительное действие, которое вам, дорогие братья и сестры, нравится уже давно. Кстати сказать, тополь по лечебной схеме Леонида Михайловича Чичагова считается одним из трех главных лекарств. Кроме того, владыка Серафим при лечении простуд использовал настойку касатика. И эта трава была изучена через 100 лет в химико-фармацевтической академии и обнаружена замечательный улучшающий иммунитет свойства этого растения. И касатик входит в состав наших иммунных настоек. А что касается препарата владыки Серафима Pinus sylvestris, экстракта сосны, то экстракт сосны и сейчас входит в известный препарат, продающийся в аптеках под названием пеносол. Далее, что предлагается доктором Кравченко? Это лечение повышенного артериального давления горячими ножными ваннами. Это хороший старинный способ, и жаль, что его забыли. Она правильно заметила, что во время принятия ножных ванн сосуды ног расширяются, и артериальное давление падает. Это старинный способ лечения гипертонического криза. Но только дальше доктор Кравченко советует налить в ладонь настойку йода и обмазывать йодом грудь для лечения давления. Такого в книге «Медицинские беседы» Леонида Михайловича Чичагова я не встречал. Там описано в главе «Лечение кровеносных сосудов» использование настоек из лекарственных растений – эвкалипта, зюзника европейского, сосны, березы и других. Многие фитотерапевты и сейчас используют, например, траву зюзника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Как-то в частном разговоре между нами профессор Олег Дмитриевич Барнаулов очень коротко охарактеризовал зюзник как траву с пустырникоподобным действием. Хотелось бы заострить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что абсолютно правильно говорит Ксения Павловна Кравченко, что лекарство, понижающее давление, резко бросать нельзя, иначе может наступить гипертонический криз. Это нормальный врачебный подход. Современная медицина предупреждает о синдроме отмены. Например, нельзя сразу прекращать прием бета-адреноблокаторов, так как синдром отмены на них встречается очень часто, от 5 до 50% случаев. Причем возможны такие грозные осложнения синдрома отмены, как инфаркты и инсульты. А вот по вопросу о применении лекарственных трав Ксения Павловна заявляет: «Любая трава содержит корень трав, она травит, она может являться отравкой». Такого же мнения придерживается и немало врачей аллопатической западной медицины. Иногда в этом есть доля истины. В нашем современном обществе широко распространено самолечение по газете, здоровый образ жизни, системе инженера Геннадия Петровича Малахова и другим непрофессиональным системам различными ядовитыми травами, чистотелом, маклюрой, морозником, болиголовом, окопником, купеной и так далее. Но мы уже, братья и сестры, об этом говорили в передаче «Фатальные ошибки фитотерапии». Действительно, дикая фитотерапия широко сейчас распространена, и врачи видят ее отрицательные последствия. Но нельзя полностью отрицать научную фитотерапию, приравнивая ее к желтой прессе. И точно так же полное отрицание фитотерапии доктором Кравченко не соответствует системе владыка Серафима, который был фитотерапевтом и гомеопатом. В житии священномученика Серафима Чичагова мы читаем: Научившись еще на войне глубоко сопереживать физическим страданиям раненых воинов, Леонид Михайлович Чичагов поставил перед собой задачу овладеть медицинскими знаниями для оказания помощи своим ближним. В дальнейшем значительным итогом многолетних медицинских опытов Леонида Михайловича Чичагова стала разработанная им и испытанная на практике система лечения организма лекарствами растительного происхождения, изложение которой заняло 2 тома фундаментального труда «Медицинские беседы». Так что Леонид Михайлович был фитотерапевт. Отрицая фитотерапию, Ксения Павловна советует больным использовать рецепт, подсмотренный у тибетских монахов – гомасио из семян кунжута с солью от головной боли. Меня это обрадовало. Слава Богу! Лекарственное растительное сырье в системе Кравченко все же присутствует. Рецепт неплохой, безвредный, скорее всего, и пробовать его можно. Только к гомасио система владыки Серафима не имеет отношения, потому что сам он для лечения головной боли делал настойки из лаванды, касатика, зюзника, сосны и других лекарственных растений. Доктор Кравченко также советует использование дикариса как противоглистного средства. Это синтетическое средство широко известно и применяется в настоящее время в медицине как противоглистное лекарство. Но оно имеет свои противопоказания и побочные эффекты. А поголовное назначение дикариса, он же левомизол, весной и осенью от всех болезней, и даже здоровым, или при саркоидозе, ревматоидном артрите, гломерулонефрите, псориазе и так далее, небезопасно. В связи с побочными эффектами этого химического лекарства увлечение дикарисом у современных врачей давно прошло. Но мы уходим от главной темы нашей беседы, от системы оздоровления священномученика Серафима Чичагова. Потому что дикарис владыке Серафиму в позапрошлом веке, конечно, был совершенно неизвестен. Леонид Михайлович Чичагов назначает в своих медицинских беседах при глистах опять же фитотерапию – настойку тыквы и сосны. Далее доктор Кравченко разумно рассуждает об отложении солей в связках и хрящах при остеоартрозах суставов и остеохондрозах позвоночника. Она считает, что почки несут ответственность за суставные болезни, и это правильно. Только назначает она тот же аспирин из группы нестероидных противовоспалительных средств, что и современная аллопатия. Во время написания медицинских бесед салицилаты извлекали из ивы, так как аспирин, он же ацетилсалициловая кислота, был тогда неизвестен. Владыка Серафим назначал при суставных болезнях настойки березы, ивы, сосны, растения калмии из семейства вересковых и другие. Посмотрим далее, что предлагает в своем фильме лекции Ксения Павловна Кравченко. Для лечения варикозной болезни она рекомендует применение аспириновых аппликаций с бинтами на ноги. Но аспирин, благодаря резорптивному действию, всасывается из кожи в кровь и может вызвать изжогу, гастрит, язву желудка, иммунодепрессию, поражение печени и почек, а также бронхоспазм. Аспирин, как и все нестероидные противовоспалительные средства, действует не напрямую, а через кровь, поэтому его побочные эффекты будут сопровождать инокожные аппликации. Да, аспирин улучшает кровообращение, и это широко используется в современной кайновой медицине. Только снова непонятно, при чем тут новая фармакология безвредных гомеопатических настоек трав владыки Серафима. Не безвредна также рекомендация доктора Кравченко пить разбавленную настойку прополиса. Прополис внутрь пить нельзя, потому что он может разрушительным образом повлиять на печень и почки. И с такими случаями я встречался. Наконец, подходим, братья и сестры, к ответственному моменту. Очень опасно. Рекомендация Ксении Павловны пить большое количество йода. Она советует принимать ванны с йодом и пить от полулитра до литра крахмалистого киселя со столовой ложкой йода в день. Однако, если подсчитать, что в столовой ложке 10% настойки йода, продающейся в аптеке, содержится 1,5 грамма йода, а суточная потребность в йоде у человека составляет 150 микрограмм, то мы получаем за сутки дозу йода в 5-10 тысяч раз больше, а это опасно. Известно, что избыток микроэлементов может быть вреднее, чем их недостаток. Избыточное поступление йода может вызвать явление йодизма, слюнотечение, насморк, а также сыпи, угри, йододерму, тяжелое поражение кожи, головные боли, тошноту, депрессию. У Ксении Павловны слишком простой метод определения токсичности йода. Есть понос, нет поноса. Дело не в кишечных расстройствах. При гипермикроэлементозе йода возможно развитие заболеваний щитовидной железы, гипотиреоза или гипертиреоза. Индуцированный йодом зоб наблюдался у 10% взрослых жителей острова Хоккайдо в Японии. Эти люди употребляли в пищу большое количество комбу – морских водорослей с высоким содержанием йода. Точно так же может возникнуть йод-индуцированный гипертиреоз – базедова болезнь. Индуцированный йодом гипертиреоз имел место, например, в Тасмании и Бразилии, когда населению, испытывающему йодную недостаточность, давали йодные добавки. И при осуществлении программы йодирования соли в Испании и в Заире. В целом, если кто-либо из врачей пытается распространить свою систему якобы оздоровления на миллионы людей, то начинать нужно со статистики. А статистика говорит, что у 50% людей находят узлы в щитовидной железе. При передозировке ежедневного поступления йода в организм наблюдается рост узлов. Так было с известным препаратом йодомарин, который вызывал рост узлов в щитовидной железе. Также случается и с йодистой водой. У меня, братья и сестры, консультировался иеромонах из Троицы Сергиевой Лавры по поводу появления аутоиммунного тиреоидита с высоким содержанием антител в тканям щитовидной железы. При тщательном расспросе выяснилось, что какие-то добрые люди дали ему много воды с высоким содержанием йода. И вот, здоровый по поводу щитовидной железы человек получил аутоиммунный тиреоидит. В дальнейшем, думаю, к сожалению, такие случаи среди использующих йод могут учащаться. Я бы хотел обратиться к православным врачам, которые наблюдают своих пациентов. Расспрашивайте их о чрезмерном приеме йода и следите за функцией щитовидной железы, за возможным ростом узлов. При этом у женщин, сохранивших менструальную функцию, от гипермикроэлементоза йода возможен также рост фиброаденоматоза молочных желез или миомы матки. В анализах, уважаемые коллеги, наблюдайте рост антител к тканям щитовидной железы. Даже от аптечной морской капусты я наблюдал случаи перехода из гипотиреоза в тиреотоксикоз. К сожалению, пациентке, последовавшей совету попить ламинарии, пришлось сделать операцию. А после операции, как известно, ей пожизненно прописали тироксин. Эта пациентка – врач. И, конечно же, с тех пор она терпеть не может фитотерапию. И теперь на фоне тиреоидэктомического гипотиреоза у нее развилась депрессия и бесконечные больницы, больницы и больницы. Итак, дорогие братья и сестры, лечение ударными дозами йода Леонид Михайлович Чичагов не мог прописывать своим пациентам, так как он был против аллопатии и против высоких доз. Если с вами случилось осложнение от передозировки йода, то система оздоровления владыки Серафима тут совершенно ни при чем. Это система оздоровления доктора Ксении Павловны Кравченко. Каждый врач выдумывает свою систему. Если назначение аллопатии в виде аспирина, дикариса, фуросемида или йода входит в систему лечения Ксении Кравченко, то медицинские труды владыки Серафима говорят совершенно о другом. А главное – «primum non nocere», «seu noli nocere», «seu cavene ledas». Прежде всего, не навреди или бойся, чтобы не навредить. Напомню вам, братья и сестры, о прозрениях владыки Серафима, подтвержденных фундаментальной наукой 21 века. Основные принципы его системы гласят. Первое. Отказ от ядов. Второе. Переход к фитотерапии и гомеопатии. Третье. Указание на саногенез как возможность самовыздоровления. Четвертое. Диагностика ex iuvantibus, исходящая из результатов лечения. Пятое. Малые дозы лекарств. Шестое. Индивидуальный подбор доз. Седьмое. Отказ от многосмешения лекарств, избежание полипрагмазии. Восьмое. Возвращение равновесия здоровья. Девятое. Очищение крови, элиминационная терапия. Десятое. Восстановление артериального и венозного кровотока. Одиннадцатое. Восстановление работы печени, почек и других органов, то есть использование гепатопротекторов, нефропротекторов и так далее. Двенадцатое. Признание повышенной температуры как полезного защитного механизма. 13. Непривязанность к одному диагнозу. Интегративный подход. 14. Профилактическая направленность. В части первой беседы я говорил, что список этих параллелей веков можно продолжать сколь угодно долго. И книга «Медицинские беседы» является солиднейшей монографией со ссылками на многочисленных авторов. И вот еще простой пример. Один из подразделов своей беседы Леонид Михайлович назвал «Микстурный маскарад. Многосмешение как убежище медицинской посредственности». Вот ведь настоящий полковник с открытым забралом и пошел в атаку. И ударил в самую болезненную точку врачебного сообщества. В заключение хотелось бы передать свои ощущения от просмотра видеороликов, выпущенных под прикрытием благословенного имени владыки Серафима Чичагова. Сначала нам показывают с вертолета Лавру «Духовное сердце России». Потом на фоне Лавры под сладкий православному духу колокольный звон высвечивается заставка «Студия обитель Свято-Троицка Сергиевой Лавры представляет». Это сразу открывает сердца русских людей. И далее мы читаем «Фильм-лекцию практикующего врача-продолжателя и исследователя системы священномученика Серафима Чичагова Ксении Павловны Кравченко». При этом нет не только благословения духовного лица, любого. Нет даже имен оператора, звукооператора, режиссера монтажа, директора картины. Появилась в Лавре студия «Инкогнито». И далее Ксения Павловна рассказывает и рассказывает о своих взглядах на здоровье, затронув лишь конкретно совет владыки есть понемногу и не наедаться на ночь. А далее все от себя, как она понимает этиологию и патогенез болезни. В принципе, очень больших фатальных ошибок доктор не допускает, разве что в отношении передозировки йода. Так что можно нормально подискутировать с ее системой. Я просто не стал утомлять слушателей православного радио Санкт-Петербурга пустыми медицинскими спорами. Мнений много. Но в конечном итоге правоту врача определяют пациенты и катамнез – отдаленные результаты лечения. Однако оставшиеся неизвестными строители фильма почему-то нарисовали в заставке к фильму систему оздоровления священномученика Серафима Чичагова, хотя рисовать в заставке к фильму нужно было систему оздоровления доктора Кравченко. Мое предположение, что Ксения Павловна не отдает себе отчет, может, даже и не знает, что из-за подмены неизвестного режиссера возникает путаница в умах православных людей, и вера в истинность Богом данных прозрений владыки автоматически сузилась до аспирина, дикариса и йода. Увлеченный доктор даже проговорилась, что владыка был расстрелян большевиками за свою систему оздоровления. Матушка Ксения, как ребенок, за лечебные системы не убивают, убивают за исповедание Христа. Однако не будем судить строго и простим ей эту оплошность. По себе знаю, на камеру что-нибудь лишнее скажешь, а потом жалеешь об этом. Но нет худа без добра. И то хорошо, что некоторые из православных перестанут наедаться на ночь. И еще хорошо, что вопросы православных слушателей заставили меня прочитать книгу «Медицинские беседы», а это было весьма кстати. Я ведь последнее время приступил к активному поиску врачей святых всех времен и народов, исповедниками Христа, Сына Божия просиявших. Святой мученик и целитель Пантелеимон, святой Агапит, святые Косьма и Дамиан и многие другие в далеком прошлом. А вот архиепископ Лука, воин Ясенецкий, наш современник, но он хирург. И вдруг явилась память владыки Серафима, практиковавшего фитотерапевта, почти нашего современника. Это прекрасное открытие в моей жизни. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Вы слушали беседу о системе оздоровления священномученика Серафима Чичагова. Пожалуйста, будьте осторожны с передозировкой йода. С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Спаси и вразуми всех нас, Господи!